мир вам, друзья. Вы слушаете прямой эфир радио «Томский благовест» в студии Владимир Терентьев. Это межрелигиозный диалог. Обычно два раза в месяц мы собираемся на волнах 109 FM. Это представители ученых, людей, что называется. Сегодня, вот в частности, тоже у нас ведущий, доцент ТГУ Роман Быков. Поговорим сегодня о роли мужчин и женщин в разных культурах и религиях. Пожалуйста, Роман.
Дорогие друзья, добрый вечер. Мы последние годы величаем себя диалог науки и религии, потому что действительно преобладают представители академического сообщества. Я не знаю, хорошо это или плохо, но раньше, когда мы пытались собирать представителей религии, да, и пытались это сделать на каком-то основании, собственно, для того, чтобы они сами собирались, этого не происходило. Видимо, мы вместе, только вместе, наука и религия способны, в общем-то, взявшись за руки, вести диалог и копаться до каких-то истин. Собственно, тема сегодня заявлена предельно широко. Это мужчины и женщины в разных культурах и религиях. Тема бесконечная, бескрайняя. И периодически мы к ней обращаемся, потому что мы чувствуем, что есть некоторая потребность и у нас самих, и у слушателей, и у наших участников постоянных в том, чтобы как-то вот обсуждать эту тему, задаваться очень серьезными вопросами, потому что они всех нас касаются. Тема гендера, тема пола и взаимодействия с гендером, взаимоотношений, она крайне актуальна, потому что мы каждый день сталкиваемся с другим гендером. И 64,7 миллиардов или всего лишь 2, разницы не имеет. Это разные культурные миры, разные жизненные миры, это крайне важно. Но сегодня я думаю, что мы затронем такую тему, как женщина в разных культурах, в том числе в разных религиях. И, конечно же, меня самого лично глубоко интересует вопрос. Вот была пара в Томске, да, мои знакомые ребята, парень с девушкой, и тут они присоединились к одному религиозному движению. Я не могу до сих пор понять, религия хорошо повлияла на их семейные отношения, на их восприятие друг друга как противоположного пола, да, людей, на их идентичность, на их какие-то представления, или плохо? И когда мы наблюдаем, изучая религиозные движения и организации в Томске, и видим разводы внутри религиозных организаций, они имеют свою специфическую природу. Возникает вопрос, религия несет неформальные нормы, ценности этому
обществу. Но все-таки это в сотни раз меньше, чем в мире, все равно. Я понимаю, что это бывает, но это ЧП, нет?
ЧП с точки зрения, собственно религия. Говоря, религии, да. И событий. И, тем не менее, нет такой статистики, которая бы подчеркивала, что вот религиозный человек, по крайней мере, у нас в паспорте не написан наш статус религиозный. Тем не менее, разводы внутри религии случаются и не так редко. По крайней мере, те религии, которые мы наблюдали с коллегами нашей кафедры социологии, мы видим, что разводов не меньше. По крайней мере, руководители общин говорят, что, ну вот, в общем-то, они случаются. Это крайне плохо, это беда, это проблема, но нельзя сказать, что вот религиозные люди, они не разводятся. По крайней мере, у меня на глазах очень много людей в окружении из разных сообществ разводятся, которые всегда кричали активно, что они высоко религиозные, духовные, воцерковленные, как бы то ни было. И, собственно, возникает вопрос. Религия несет нам всем благо, она источник неформальных норм, ценностей. Она заявляет высшие смыслы, идеалы, любовь к Богу, любовь к ближнему, любовь, сострадание, да, готовность прийти на помощь. И вот ребята внутри религии разводятся. Возникает вопрос, а религия, она способствует или она препятствует ухудшению взаимоотношений между обществом, в обществе между людьми? Она улучшает отношения или нет? Она помогает мужчине быть мужчиной, а женщине быть женщиной, если мы можем так рассуждать, да? И если все-таки религия навязывает какую-то модель восприятия мира, мужскую или женскую, да, например, это идет на пользу в современном мире, ну, или нет, да? То есть в этом есть свои плюсы, или здесь больше минусов, или здесь больше плюсов? Очень сложный, спорный момент, спорный вопрос, потому что есть индекс дискриминации женщин, да, в разных частях мира. Есть реальные практики, которые изучаются в разных уголках планеты, скажем, да, мы можем посмотреть на то, что происходит до сих пор в Индии, что происходит в странах Северной Африки и других регионах, где уже вроде бы равенство, братство и мир. Дискриминации вроде как бы и нет, но статистика показывает некоторые другие, более страшные вещи, и, может быть, сегодня об этом мы поговорим. То есть дискриминация женщин, она присутствует, и она очень сильная. Ну, собственно говоря, я попытался сейчас проблематизировать. Сегодня у нас основной докладчик Ирина Евгеньевна, и мы будем говорить, это Ирина Евгеньевна, доцент, в общем-то, нашего Томского госуниверситета, факультет культурологический. Ирина Евгеньевна много лет занимается изучением разных культурных систем, и я хотел бы, чтобы она сегодня рассказала, да, о роли мужчин и женщины в разных культурах, религиях, и, может быть, мы потом вернулись к каким-то более или менее злободневным вопросам, темам и так далее.
Прежде чем дать слово основному докладчику межрелигиозного диалога, напомню нашим уважаемым радиослушателям Томского благовеста, что это прямой эфир, и вы, товарищи женщины и товарищи мужчины, можете звонить 23 5003, смс-портал, это тот же самый телефон, но более длинный, 8-909-543-5003, чат sdradio.ru. И от себя, от человека глубоко религиозного, я 43 года в религии, извините, вот, не одну собаку съел, и знаю, ну, по крайней мере, 2-3 тысячи человек вот в своей религии, вот в своей небольшой евангельской церкви, ну, не только одной, многих городов. И за все время 4-5 максимум разводов. Но какие-то разводы. Человек сначала теряет веру, а потом пускает все тяжкие. То есть это не то, что вот они тише, да гладь, да Божья благодать, и вдруг мышка пробежала, хвостиком вильнула. Ну, я не буду с социологией спорить, конечно, потому что религии все разные. Итак, пожалуйста, мужчины и женщины, как там на фронтах? Еще раз представьтесь.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ирина Максимова, кандидат исторических наук, доцент Института искусства и культуры Томского госуниверситета. Ну, прежде всего, Роман, честно говоря, я вам потом один на один скажу, что я про вас думаю.
Отлично.
Когда вы мне предлагаете...
Хорошее начало.
За несколько минут объяснить про мужчин и женщин в различных культурах.
Конечно, невозможно.
Да, понятно, что эта тема совершенно неподъемная. И, конечно, идти от конкретных примеров, ну, на любой пример можно привести контрпримеры, да, наверное, в общем-то, вы это прекрасно предполагали. Тем более, что в современных условиях любой верующий, он живет как бы в двух системах. Одна система – это та система религиозная, в рамках которой он находится. И вторая система, безусловно, это система социума, общества, каких-то иных связей. И поэтому здесь, ну, наверное... Говорить о том, что только религия определяет там разводы или крепость семьи, это не совсем точно. Но вот говоря о мужчине, роли мужчины и женщины в разных культурах, вы меня простите, я начну с такого, такой притчи, очень-очень старой, да, 2600 лет, так, на минуточку. Был такой философ Анаксимен. Я очень люблю эту притчу. И самое начало, да, это самое, науки. И как-то ученик ему сказал: учитель, почему тебе все время что-то непонятно? Вот я сейчас тут свиточек дочитаю и все поняла. Тебе все время что-то не ясно. И тот ему нарисовал два кружочка, маленький и большой. И сказал: вот видишь, маленький кружочек, это вот то, как ты соприкасаешься с миром. И поэтому вопросов к миру у тебя чуть-чуть. А большой круг, да, это как соприкасаюсь я. Так вот, и вопросов, да, гораздо больше. К чему я? К тому, что когда мы даже говорим «мужчина и женщина в культуре», а что мы имеем в виду под культурой? То есть в данном случае, да, что вот для нас такое культура? Ведь понятие культуры может быть масса. И если мы возьмем только одну, ну, как мне кажется, наиболее подходящее сейчас, да, культура как вторая природа. Ну, классическое определение. Но для чего она вообще создается, культура? Вот люди во всех уголках мира, они все-таки плюс-минус, ну, по своим потребностям одинаковые. Природа, климат, условия разные. Что делает культура? Она как бы выравнивает вот это все. То есть она позволяет человеку в любых условиях чувствовать себя комфортно. И поэтому те социальные структуры, которые создаются в разных уголках мира, они априори не могут быть одинаковые. Понимаете, в каких-то уголках мира, заметьте, в ранних культурах всегда было многоженство. Но ведь многоженство это
и
было...
И многомужество.
И многомужество, совершенно верно. В Индии, на Тибете, пожалуйста, да,
Вьетнам.
Сколько угодно, да. Но ведь это не потому, что, простите, пожалуйста, как мы себе иногда представляем, да, мужчины вот ходили там и выбирали женщин. Да ничего подобного. Просто, во-первых, мужчина должен был заботиться о том количестве женщин, которые, ну, извините, на него приходилось статистически. А во-вторых, если хотите, момент, о котором часто забывают. Это было право женщины выбрать себе того мужчину, ну, пусть он уже занят другой женщиной, ну, всяко бывает. вот, но который, как бы, ей кажется более, ну, достойным, что ли, ее понимания. Посмотрите, ведь это есть очень во многих районах, в той же Индии, да, тоже, когда вообще-то брачное предложение кто делает? Шло с женской стороны брачное предложение. Это как бы один момент. И понимаете, для того, чтобы понять, какую роль играет женщина в той или иной культуре, нужно еще помнить, что, говоря о культуре, мы не можем быть абсолютно нейтральными, абсолютно объективными. Мы либо внутри этой культуры, либо вне ее. А если мы вне ее, значит, мы начинаем как ее оценивать? С точки зрения своих позиций. Вот это вот глупость, вот это вот там жестокость, это дискриминация там и прочее. Но понимаете, эта дискриминация все равно у нас с позиции вот уже какого-то, да, какой-то точки зрения. А с другой, да, точки зрения она может не быть дискриминацией. Потому что, ведь посмотрите, много говорится о дискриминации женщины в Индии. Но в то же время женщина в Индии, да, это она пурна, это подательница, как благ, это кормительница, без женщины, да, дом не полон и так далее. Как-то мне, ну, раз уж мы личные примеры приводим, еще в советские времена приехала в Среднюю Азию, и, ну, у меня был друг, который меня принимал, турок-месхетинец. Прихожу к его сестре, говорю, ты придешь к нам? Вот там? Она говорит, надо у мужа спросить. Ну, я как воспитанная советская. Как ты без разрешения мужа даже не можешь выйти из дома? Что он может не разрешить? Она говорит, почему он не разрешит? Пусть только попробует. Ну, положено, чтобы я спросила. Я должна спросить. И тут я вдруг вспомнила, а у нас в деревнях, посмотрите, как раньше красиво называла, да, женщина всегда на своего мужа. Он хозяин. Вот мой хозяин. Но ведь...
Это... Мужик.
Мужик, мой мужик, да? То есть, понимаете, это же не значит, что она ему подчиняется, но это просто признание его статуса, уважение. Я говорю, как так? Вот ты там не можешь, да, ты с высшим образованием, там, ты вот, вот то-то, то-то на рынок должна обязательно идти, там, хотя бы с сыном и прочее. Она говорит, знаешь что? Зато я не знаю, откуда у меня берутся продукты в холодильнике. Это не моя забота. Это забота моего мужа. Ну и так далее. То есть оценивать дискриминацию, не дискриминацию, объективно крайне сложно. Ну и последний момент, наверное, который я бы хотела, ну так, чтобы не занимать слишком много времени, да, сказать. Дело в том, что, да, безусловно, вот эти вот культурные парадигмы восприятия статуса, положения мужчины и женщины, они должны меняться. Потому что что-то отживает, что-то должно уйти, меняется сама по себе ситуация. Но видите ли, вот тот вариант равенства, равноправия, который предлагается сейчас, в действительности это неравноправие. Потому что это, ну, я уж не буду говорить об абсолютном абсурде, да, родитель номер один и родитель номер два, что, по-моему, вообще не вписывается, ну не знаю, в мой здравый смысл оно не помещается. Вот, понимаете, все-таки женщины и мужчины изначально разные, не только по физиологии, по психологическим типам, по, в конце концов, не знаю, своей просто предназначенной, ну, я не буду говорить там, слово богом, природой, да, вот своей роли. То есть женщина это все равно это та, которая не просто должна родить ребенка, она должна дать ему такие качества, как нежность, как любовь, как сострадание. То есть это ее женская природа. А современные, вот когда появилась то же самое 8 марта, да, идея эмансипации, когда женщины прежде всего стали требовать, чтобы она была в основном работником, чтобы она была прежде всего трудовой единицей. Да, женщины с этим смогли справиться, но какой ценой? То есть, понимаете, приобретя свободу быть равными с мужчинами, они потеряли свободу быть просто женщиной. Вот мамой, да, там, вот, и так далее. И поэтому мне кажется, что вот сложность нынешней ситуации как раз заключается в том, что вот прежде всего у нас в России женщины находятся как бы одновременно вот на этих двух стульях. С одной стороны, общество их требует от них быть... Ну, наравне с мужчинами, равенство и прочее. А равенство не получается. Потому что они не могут отказаться от своей вот этой женской роли. Откажутся от нее, мы вас, мужиков, выдавим. Прошу прощения. Вот, ну, нужно ли это вообще? И к чему это, и зачем? Вот, ну, точно так же, как, простите, пожалуйста, да, классическая китайская «я не инь». Все-таки должно быть два начала, и они должны друг друга дополнять. Прошу прощения, что я заняла очень много
Нет, это вообще замечательно. Меня, мне жалко, что я все-таки не позвал представителей либерального феминизма. Я думаю, что мы бы сейчас услышали бы агрессию, ненависть в ваш адрес. Хотя я, Ирина Евгеньевна, с вами согласен абсолютно, что мы не понимаем зачастую исторический культурный контекст. Когда мы говорим, вот в исламских странах там женщины, они там вот, значит, находятся в подчиненном положении, мы не всегда понимаем, что женщины в исламских странах, они внутри системы, королевы, по большому счету, да, и о них мужчина должен о них заботиться и так далее, да, вот есть огромное количество фраз разных святых ученых ислама, да, которые как раз заступаются за женщину, да, и говорят, что если несмотря на то, что там женщин можно бить, но не сильно, да, вот я находил фразу, простите, пожалуйста, не могу сейчас сослаться на источник, да, если она не послушна. При этом есть огромное количество высказываний, что если мужчина бьет свою жену, он там, ну, несостоятелен, условно, там, современным языком, что это запрещено и так далее, да. Но вот что же делать с такими вещами, как, например, сексуальное домогательство, да, которое есть в разных странах, я уж молчу про женское обрезание, про... Такие вот нелицеприятные вещи, да, которые есть. И если мы, например, возьмем Индию, для меня парадокс. То есть я прекрасно понимаю, что Индия – это та страна, ну, понятно, что есть славянское язычество, есть женские и мужские божества, но Индия как раз известна тем, что... Я вспоминаю картинки там в детстве, да, и до сих пор там, если я что-то вижу или общаюсь с представителями данной традиции, я понимаю, что есть божество как мужское, так и женское, да. И вот последние события в Индии, да, вот это вот массовое изнасилование, которое, ну, в общем-то, очень было, очень нашумело, очень было активно, и есть страны, где, которые феминистки, например, называют странами, где есть культура насилия. То есть это страны, где, в принципе, пойти жаловаться на человека, на мужчину, да, это считается, ну, в каком-то смысле неправильным, и, скорее всего, никто не пойдет этого делать. Ну, это, например, вот, собственно говоря, Египет, если не ошибаюсь, не хотелось, на самом деле, страны называть, то есть процент, по мнению международных организаций, 70-80% женщин подвергается женскому насилию, да, вот, и, о, господи, женскому, ну, в смысле, насилию, да, собственно, домогательство разного рода, домашнее насилие, то есть выходят законы, зачем в стране развивать законы. Закон в Индии, кстати, был принят несколько лет назад, о том же ожесточении наказаний за семейное, внутрисемейное насилие. Зачем в стране об этом вообще говорить, если насилия нет? Ну зачем создавать такой закон? В общем-то, в этом нет никакого смысла. И таких примеров очень много, да. Ну, я не говорю про то, что зарплата женщины может быть ниже, если она работает в той же сфере. Я не говорю про то, что в каком-то смысле... На самом деле, примеров очень много может быть, да, здесь. Объективация тела, в конце концов, про которую любят говорить представители феминизма. Собственно говоря, сексизм сам по себе. Когда я хочу, чтобы у женщины обладала определенными качествами, и мужчина обладал определенными качествами, и если это по-другому, если женщина не хочет, собственно говоря, рожать третьего, там, пятого или десятого ребенка, то это порицается культурой и, собственно говоря, вспоминаются некоторые религиозные семьи, где... женщина не хочет, и она потом на пятом ребенке пытается всеми силами куда-то этих детей сплавить, потому что это не ее была цель, это не ее была задача. Она находилась в рамках культурной системы, она ей обусловлена. Но современная реальность ей предлагает
другие
варианты.
Вот это важная тема деторождения в религиозных семьях. Вот в той общине евангельской, в которой я вот уже долгое время существую, не редкость и 10, и 15 детей, не редкость. Причем я знаю одну семью, Палата в Новосибирске, у них 17 мальчиков. Причем папа умер, она их довоспитывала, все получили высшее образование, все умницы, все поднялись. Но, тем не менее, я могу себе представить, да, какую медаль надо дать этой женщине, из какого чистого золота, да, целый взвод воспитать высоких, красивых парней. Так что вот это
очень... потрясающе. Я считаю, да, что это замечательно, да. Если и мужчина, и женщина в диалоге хотят 15 детей. Это здорово.
Это религия. Почему они хотят? Ну, нельзя иначе.
Хотят, исходя своего габитуса, да, предрасположенности и всего остального.
Просто религия запрещает всякие способы вот.
И, коллеги, я последнюю реплику, наверное, хочу передать слово Ирине Гемвине или гостям студии, да, которые скажут за свою религию, собственно говоря. Я хотел последнюю реплику сказать. Вот у меня, знаете, семейная пара, у нее зарплата около 300 тысяч чистая. Она работает, неважно, где она работает, собственно, известный в области человек, поэтому не стоит. А у него зарплата 70. Кстати говоря, не самая плохая в Томске.
Да уж.
Как вы думаете, кто из них моет посуду? И как часто он ее говорит, что она женщина, ее вотчина, кухня или что-нибудь еще. Никогда не говорит, понимаете? И вот когда современная культура предлагает некоторую свободу, если
в такой семье посуду моет посудомоечная машина.
Да, но проблема, что в нее надо еще составить и в некоторых еще ополоснуть. Трагедия, вот это вот трагедия, да, это беда. Собственно, если нет диалога, я для себя прихожу к выводу. Я не фанат идеи о том, что есть два пола и все. Да? Да, может быть, их два, но идентичность гендерная, она может быть по-разному. То есть я могу быть мужчиной романтичным, нежным, агрессивным, брутальным, служил или не служил, разным могу быть мужчиной, даже если я в рамках биологического мужского гендера нахожусь. Я сейчас не про 53 гендера говорю. Я могу быть женщиной в своих разных, да, воплощениях, аспектах. Но я также не сторонник считать, что как бы всего лишь два пола, да? Или, например...
Более того, происходит конвергация, то есть постепенно они сближаются. Женщины более маскулинные, мужчины более феминные, это же очевидно. Вот снежинки современные, да, такие нежные мальчики.
Снежинки нежные. Да. И девочки-снежинки, кстати говоря, про женскую инфантильность заговорили только в 90-е годы в психологии, mm-hmm. социологии. Mm-hmm. До этого только мужчины инфантильные были, теперь и женщины инфантильные появляются. Ну и, собственно говоря, я не сторонник того, чтобы кричать, что гендер – это лишь только конструкт. Что вот как мы скажем девочкам или мальчикам, кем они могут быть, начиная с детского сада, как у меня у друзей в Канаде, да, мальчику задание в 5 лет, приди домой, одень женскую одежду, поговори с мамой, как она красит губы, походи, если хочешь, покраси, походи в этой одежде, придешь, расскажешь про свой опыт. Вот вам полгода назад в Канаде в садике 5-летнему ребенку дали этим задание. Те родители, которые против, они пишут объяснительные и все-таки их пытаются заставить. Заставить, ну, не в смысле прям жестко там как-то конъюнктурно, но есть такое давление. Я не хочу сказать, что где-то истина просто посередине, это упростит реальность, но то, что гендер лишь искусственный конструкт и биология не имеет значения, или идея о том, что есть только два биологических, в общем-то, две субстанции, и между ними пропасть, да, мне как бы в каком-то смысле не близки. Может быть, коллеги, кто-то меня покритикует или скажет за свою традицию.
Я бы вопрос хотела вот задать. А можно я только вот маленькую реплику по поводу, и я с удовольствием отвечу на ваш вопрос. Роман, вы знаете, мне, может быть, показалось, но мне кажется, вы иногда путаете понятие культуры и государства. Потому что, когда вы говорите «в Египте», но Египет – это не арабская культура как таковая, это не ислам как религия. Да? Вот вы говорите «в Египте», там такие-то случаи и прочее. Угу. То есть, ну, наверное, это все-таки не совсем, да, знак равенства, это, они немножко расходятся. Вот тем более, что религия, я прошу прощения, так сказать, у людей верующих, но вы же понимаете, есть религия, есть ее толкование. И в разных, почему и получается, что в одних и тех же исламских странах, одни и те же, предположим, да, религиозные нормы, они могут трактоваться по-разному, да, с разным, так сказать, выводом. И еще одно. Дело в том, что вот когда речь идет о современном нашем, вот, ну, скажем так, вот, социуме, да, в котором мы с вами живем, здесь может быть определенное преимущество в том, что люди, которые, вот, например, решают там, стать евангелистами и 17 детей иметь, это их выбор. То есть вот у нас есть такая возможность как бы выбора той конфессии, я просто православная. То есть я не убежден, я просто знаю, что я воспитана в православной культуре. Мои родители были православными, я не воцерковленный человек, я не фанат. Но вот это как бы моя культура, которая была вот со мной, да, от родителей. Поэтому вот мне кажется, что эта проблема для нашего современного общества по поводу там, количества детей, она не так... как бы актуально, можно находить какие-то варианты. А вот там, где традиционные культуры действительно доминируют, и где вот есть, ну, такие жесткие нормативы по отношению к положению женщин, ну, я могу только одно сказать, чтобы женщине из этого вырваться, ей нужно оттуда уехать. Потому что если она попытается пойти против вот той системы, ну, я не знаю, это сказать, что это изгой, это ничего не сказать. То есть для того, чтобы изменить там ее положение, нужно изменить всю систему. А это вещи очень сложные и очень болезненные. Спасибо, извините. Прошу вас.
Спасибо.
У меня просто вопрос. Елена Ганцевич, вайшнавская традиция. У меня вопрос вот по вашему докладу. Вы вот говорили о культуре самой по себе, да? И в каждой культуре действительно вот роль женского и мужского начала, она просто очень привлекательна. Действительно, очень привлекательно быть женщине, защищенной мужчинами и так далее. Вот. А роман, он сказал о реальном положении дел. А практически это означает то, что культуры нет. Культура теряется. Понимаете, берется культура, доводится до некого выхода вообще в бескультурье. Вот, допустим, культура взаимоотношений мужчин и женщин в исламе, она доводится до такого, что часто, я не говорю именно в исламских традиционных, защищенных внутренней культурой семьях, да, но во многих семьях, где просто декларируется культура, а на самом деле бескультурье, насилие, агрессия. Так же точно и в Индии, вот я в вайшнавской традиции, у нас, собственно, корни это в Индии. И там при этом они декларируют веру в Бога.
Правильностей много вы имеете в виду. То есть вы под бескультурием не имеете в виду, что там нет культуры, потому что...
Ну, человек без культуры не может быть.
Да, это, и вот я и хотела.
Это даже не Маугли, да, это немножко другое.
Я
мы поняли, что вы имеете
выход
в виду,
из культуры, которая, вот эта вот традиционная культура, которая защищает семьи. И я не знала, что бескультурье это тоже культура. Вот, честно говоря, я не знала. Я в этом вопросе, в общем-то...
Да, разные понятия просто.
Да, ну вот. Вот здесь как раз, видите, речь идет о том, что почему я сразу начала с того, что я попыталась определить, что такое культура. Да, потому что мы можем с вами понимать культуру как некий механизм, да, взаимоотношений. Мы можем понимать культуру как, ну, скажем, фу, как некультурно, да, выражаться ненормативно. То есть вот в чем сложность терминов именно в гуманитарных науках? В том, что эти термины одновременно являются разговорными словами. И поэтому в контексте они могут как бы выглядеть по-разному. Да, вы абсолютно правы. С одной стороны, Индия, индуизм, да, дает 8 форм брака, и фактически там женщина защищена теоретически, практически в любой ситуации, не знаю, там от насилия до идеальной... Да, все это есть. Но и прав абсолютно Роман, да, что есть некие реалии. Но, понимаете, мы-то начали с чего? Как была тема озаглавлена? Мужчина и женщина... культуре и религии.
Я переведу по Википедии. Культура от латинского культура, возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание.
И более и около 900 различных научных определений того, что такое
и
культура.
Давайте другое слово. Да, тут как бы до бесконечности факт.
Да. И поэтому, если мы говорим именно в культурах и в религии, то это одно. Если мы говорим в реалиях современной жизни и в современных государствах, то это уже будет другой аспект.
Я только прошу воздержаться от критики отсутствующих религий. Давайте говорить о тех религиях, которые присутствуют
нет,
здесь.
Мы тут правы. Вот сейчас будем вайшнав критиковать.
А мы кого-то успели покритиковать?
Ну, нечаянно.
Нечаянно. Я прошу прощения, если это было так.
Это я, наверное, сказала, да, про ислам, но я не имела в виду именно ислам как религию. Я имела в виду, что есть там проявление, есть...
У нас 6 тысяч убийств без всякого ислама в России. 6 тысяч просто убийств. Поэтому давайте будем ближе к теме.
Не, я понимаю, что этот разговор обычный, Елена Матвеевна и вот многие коллеги, они когда подобные вещи говорят, имеется в виду, что самое страшное в религии – это человек, и, во-первых, много интерпретативности, о чем Ирина Евгеньевна говорила, да, что есть Коран, есть Библия, есть то, как интерпретируют.
Я подойду просто... к любому муфчи, ему это скажу, и он скажет, этот человек не мусульманин, вопрос решенный. Это то же самое про разводы заговорили, я говорю, этот человек не баптист. Это его отлучили, а он уже потом загулял. Вот и все. Поэтому в самой культуре, в той, которая почитание к женщине и особые условия, ничего этого наверняка нету. Но вот есть гендерное насилие, такое вот обусловленное деторождением. Вот это действительно так.
Вот об этом я и хотела
то есть,
сказать.
Был такой случай, духа... когда приходили там епископы и прочие старшие люди. А почему в вашей семье только 2 детей? Угу. Кому какое дело, казалось бы, да? Но вот в нашей традиции принято, чтобы ничего не ограничивать, так сказать.
А может, здоровье не позволяет.
Вот. А есть другие случаи, когда как раз очень много детей, женщине уже нельзя рожать. А она вот ввиду этих обусловленностей рожает и умирает, и оставляет сиротами. А он через полгода женится. Тоже вот об этом, я думаю, здесь есть смысл поговорить. Это вид насилия природы.
Мне кажется, здесь есть все-таки понятие тогда, если хотите, религиозного фанатизма или религиозной ортодоксальности.
Нет, это никакой не фанатизм, это традиция многолетняя. Какой фанатизм? Никто никого не убивает, казалось бы, да? иметь детей. Библия поощряет, и все религии поощряют.
В некоторых католических странах, да, аборт разрешен, в других запрещен.
Аборт везде запрещен, вы не правы. Хоть вы и профессор, конечно. В любых религиях аборт запрещен категорически. Я этот вопрос изучал.
Я говорю про страны, а не про религии.
А, про страны, да.
Я не про страны, а про религии.
Извините.
Но самое страшное в религии – это человек в религии, собственно говоря. Мы уже сколько лет приходим к этому выводу, и руководители разных религиозных объединений абсолютно с этой идеей солидарны. Вот. По поводу самой дискриминации женщин в религии – это очень интересный вопрос. И на самом деле про этот вопрос действительно должны говорить представители религии. Вот Елена Матвеевна, вот у вас есть, или Анатолий, вы можете сказать, как у вас, например, да? Есть ли дискриминация женщин или мужчин, может быть? Может быть, мужчин дискриминируют. Есть ли, кто хотел бы, как у вас?
Я как бы не готовилась именно к теме дискриминации, потому что дискриминация есть определенное психологическое, некое такое понимание, что, ну, да, женщина, она всем обладает, но она, ну, как бы, мужчина все равно ближе к Богу.
Вот так, этот так, момент так, просто, это что, за...
что мужчина ближе к Богу. Но на самом деле сама вайшнавская традиция, в ней, именно вот в, что ли, в священных писаниях, в каких-то даже ритуалах, там не разделяется. Потому что каждый ритуал несет смысловое послание. И поэтому смысл там, как роль мужчины важна, так и роль женщины, это опять же трактовка. То есть как так,
а разве как-то зависит от пола?
Ну, Пхакти не зависит от пола. Да. Вот. Но трактовка именно верующих конкретно...
Если можно пояснить, кто не зависит от какие-то пхакти?
Пхакти – да, это так у нас называется, переводится «любовь и преданность к Богу». Угу. Так у нас
то есть человек, посвящающий
чувство.
Себя как бы Богу, да, который вот да. ему предан именно этому Богу. Вот.
Да, пхакти... Да.
Подождите, там фраза была какая-то интересная. Мужчина ближе к Богу. Мне нравится, в принципе, хорошая фраза.
Я категорически за. Как просто быть ближе к Богу?
На самом деле, если... Ну, тогда я позволю себе небольшое... Вот почему? Есть такой эзотерический момент. Вот я сейчас объясню, почему это говорится. Да? В каждом мужчине есть некое женское начало, которому он, ну, как бы мужчина этот спонтанно стремится, а в проявлении, вот, в поиске, как бы, женщины для себя. Также в каждой женщине есть некое мужское начало, которое именно женщина ищет в мужчине, чтобы соединиться. И говорится, что мужчина, активное начало, это любовь. Любовь нет более... что ли, сильного действия в мире, вообще вот во Вселенной, чем любовь. Женщина – это пассивное начало. Это некий разум. Разум – гармония. Понимаете? Именно природа, она гармонична и разумна.
Ну вот есть разные требования к мужчинам и женщинам, хотя Павел в одном месте пишет, что нет мужского пола и женского, все равны угу. перед Богом, угу. а в другом месте говорит, мужья любите жен, а жены бойтесь. То есть, ну, мы так расшифровываем, что женщина и так любит, что ей приказывать, а вот мужчина любить не умеет, поэтому Бог ему приказывает, люби. Вот. Ну, разные заповеди.
Ну, вот понимаете, почему у нас все-таки ассоциируется женщина с любовью, а мужчина с разумом? Потому что мы имеем тот облик, к которому стремимся. То есть женщина всегда стремится к любви, и она имеет этот облик. Мужчина всегда стремится к разуму, и он имеет этот облик. То есть это взаимоустремление. И, допустим, мужчина... Для мужчины очень важно, когда рядом женщина, которая спонтанно ему кучу идей накидает. И для мужчины, который много иногда думает, а вот эти идеи он хватает и действует. Но женщина без мужчины, ей очень трудно действовать, потому что именно любовь есть действие. Поэтому любовь, она действительно в неком мужском начале. Вот поэтому, вот если так вот эзотерически, да, и мужчина считается неким больше, ближе к Богу.
Можно я прозаически очень пояснение того, о чем мы сейчас говорили? Да, безусловно, мужчина – это сильное начало, женщина – это как бы энергия. И я иногда студентам говорю так: уважаемые, вот для того, чтобы подвинуть дома шкаф, обычная инициатива принадлежит женщине, но двигать его будет мужчина. И в этом как раз и есть их единение.
Отлично. Эксплуатация мужчин, в общем-то. Ремонт и все остальное.
Вот, но извините, если я не ошибаюсь, ведь в вайшнавизме тоже есть, я просто сейчас не смогла найти точный термин, двуполое, то есть даже Вишну ведь выступает как двуполое существо, ведь там же есть такой образ. Артха, я не помню название, когда это как половина мужская и женская.
Не, вы знаете, да, Артханешвара, как они иногда объединяются, да, и проявляют свою эту... Но вообще-то есть Вишну, а есть его супруга Лакшми. И иногда, чтобы как бы привлечь или для достижения каких-то целей в творении, когда они творят этот мир, они, да, соединяются и становятся двуполыми. Но так они вообще... Есть мужское начало божественное, есть женское начало.
Я понимаю. Я просто еще раз к тому, что есть религия, и то, как в ней, да, вот это объясняется, и, по сути дела, не то, что равнозначно, но если посмотреть, сколько говорится, да, что там, например, Брахма, да, не мог довести до конца творения до тех пор, пока Шива не отделил от себя свою шакти, да, мата-шакти не передал эту энергию Брахме, и, так сказать, мир был недотворен до конца. То есть, вообще-то, в самой религии вот эта идея важности женского начала, она очень сильна.
Извините, нам звонят, 23:50:03, говорите, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Это Геннадий. Приветствую всех.
Привет.
Участников. Вот, и все. Ну, основной, как сказать, постулат веры Бахаи – это равноправие мужчин и женщины. Вот, одно из. И, опять же, основа учения – это семья, основа человеческого общества. Вот, и исходя из этого и строится взаимоотношения, и за что, собственно, борется, это вот сообщество Бахаи.
У вас разводы бывают? Тут встал вопрос, что якобы религиям развода не мешает.
Да, конечно же, но там все это достаточно обставлено так, что люди не делали скоропалительных вещей. Вот, то есть, конечно же, потому что все, люди разные бывают, но не притираются по каким-то образом, так сказать. А что ж теперь, друг друга скрипя зубами терпеть? Нет, конечно, то есть допускается, но, так сказать, обставляется очень, ну, действительно очень многими ритуалами, ну, не то что ритуалами, а какими-то запретами там и так далее, то есть, но, тем не менее, есть, да.
Спасибо. У католиков, я немножко знаком, работал в этой сфере, в гимназии, развод запрещен категорически, вообще никак, никогда. У православных есть 6 правил для развода, то есть 6 пунктов, по которым иногда там, ну, сумасшествие и прочие вещи. Вот. У нас, в принципе, это не допускается, ну, кроме единственной измены, но ты можешь простить, кстати.
Угу. Интересно очень. Спасибо, коллеги. Очень важные вещи, мне кажется, прозвучали. А, собственно... Мне иногда возникает желание в буддизм податься. Я вот вспоминаю общение с представителями буддизма на межрелигиозном диалоге с 2010 года, по сути, 2011. И их идея, то есть, мне кажется, буддизм – это религия для профеминистских движений разного рода, потому что нет ни мужчин, ни женщин. Есть поток ума, который осознает себя и в данный момент отождествляет себя с мужчиной и женщиной. Более того, я вспоминаю Михаила Будулуца, который говорил, что вот, собственно говоря, как мужчины или женщины рождаются – у мужчины была привязанность к женскому полу, соответственно, в следующей жизни из-за своей привязанности он получает женское тело. А у вас душа-то там, как бы, она бесполая, многополая или как? У вас же душа-то есть, как я понимаю, вы же не как буддисты, собственно говоря. Или у души есть мужской пол? Есть мужские души и женские души? Или нет такого?
Ну, знаете, вот по-разному говорится. Вот, к сожалению, у нас даже вот есть вот разное понимание. Но, в принципе, утверждается, что есть мужские души, которые идут от божественного мужского начала. Есть женские души, которые идут из божественного женского начала. В некоторых священных писаниях сказано, что мужское и женское божественное, оно вместе, наравне и абсолютно на одном уровне. Но в другом священном писании, вот, допустим, читаю «Тайны Махабхараты», описывается, что Вишну находится на высоком уровне, потом ниже, Лакшми пониже, там проходит несколько уровней, и там Лакшми. То есть женское начало пониже. И вот так вот, поэтому...
У нас еще два гостя, надеюсь, да. Они скажут, как у них с разводами, с женщинами, с мужчинами. Представьтесь.
Здравствуйте всем, меня зовут Анатолий Ведухин, я последователь Агни-йоги. Ну, здесь, собственно, много уже было хорошего сказано о взаимоотношении мужского и женского начала, о том, что по-хорошему это должно быть равновесие. Но другое дело, что сложно определиться. Иногда бывает, какие роли, так сказать, позволены мужчины и женщины, где они нарушены, эти права, да, чего можно, чего нежелательно, кто за что отвечает. Вот. Я хотел бы, может быть, обратить внимание на такой аспект, как оценивается вот, ценность мужского или женского начала. Потому что у нас, допустим, в Агни-йоге конкретно сказано, что мир держится равновесием этих начал, их равноценностью. Вот, но поскольку... мы сейчас очень глубоко привязаны к материальному миру, то, соответственно, и оцениваются больше материальные достижения. Отсюда вот такая вот роль и отдана мужчине, что вроде как он зарабатывает, а женщина там, ну, что она вроде как делает, непонятно. Вот. Хотя, если присмотреться, это более, просто более тонкие вещи, такое более тонкое влияние. Женщина отвечает за пространство, за благополучие, за вот, комфорт, устройство. Вот мы обустройство в семье, ну, в любом обществе, собственно, в любой организации, где она находится. Это влияние, оно как бы незаметно. Ну, хотя вот обратите внимание, допустим, что на операции ассистируют всегда женщины. Всегда нянечки ухаживают за больными. Почему? Можно подумать, что это вот какой-то малоквалифицированный труд. Нет. Замечено, что в этом случае именно человек быстрее выздоравливает. Ну, я даже вот по себе, каждый может заметить, я заметил, что вот одно дело я там ночую, допустим, один, другое дело, там я прихожу в гости к своей маме, допустим, совсем другое ощущение, когда ложишься спать, просто вот присутствие в доме женщины. Да? И другой такой аспект, он упомянут тоже в Агни-йоге. Женщина, дающая жизнь народу, должна тоже иметь право располагать его судьбою, должна иметь право голоса, должна быть принята, как заповедано, то есть входить в правительство, в советы, в разные, влиять вот на принятие решений на государственном уровне, поскольку она, кроме того, еще дает жизнь всем этим людям. И вот в наступающей эпохе, в Агни-йоге она названа эпохой Матери Мира, сказано в Агни-йоге, что будет даже дано преимущество женского начала для того, чтобы вот удержать мир в равновесии хоть как-то, потому что ситуация-то на самом деле очень трагичная сейчас.
Нам позвонили, написали, точнее, на ok.ru, там, где видеотрансляция, у нас аккаунт Владимир Терентьев, Игорь Прокошев, фамилия. Библия ясно говорит, да молчит женщина в собрании. Не так Библия говорит, жена... в собрании да молчит. Не женщина, а жена. И там объясняется, почему. У тебя есть муж, приди, спроси. Вот об этом речь. Но ни в коем случае не женщина. У нас часто слово «жена» и «женщина» путают.
Не, ну если муж глава жены, поправьте меня, знатоки Библии.
Я о чем и говорю. То есть ты должна пройти несколько ступеней. Сначала убедиться, что муж тебе вот ответит вот так вот, Павел. Но это был первый век. Все-таки давайте скинем 2000 лет. Другая традиция. В то время в Римской империи, например, писал солдат, кстати, из Иудеи, писал в Рим, если родится мальчик, оставь его, если девочка, выкинь ее. Какие там аборты? Их просто выкидывали на рисовые поля или куда угодно.
Поэтому пророк Мухаммед, он, собственно говоря, женщине права-то дал, по большому-то счету, по сравнению с прошлыми столетиями. Это очень интересный факт, мало кто о нем знает. То есть современные эти разные западные, назовем их, не в плохом смысле этого слова, движения, течения, борьбы за права женщин разного рода, да, конгрессы, они вот как-то вот относятся, не понимая исторический контекст, конечно же, да, не понимая его. Вы знаете, коллеги, вот 11-й год диалог идет, и более 30 разных религиозных направлений было у нас, представителей разных научных дисциплин было. И вот у меня такое ощущение, что когда мы говорим про вот, это вот, вот этот вот старый гендерный вопрос, вспоминается несколько таких ключевых идей, что ли, которые звучали регулярно из года в год. Ну, например, такая мысль звучала и с позиции христианских разных течений, я вспоминаю слова отца Александра, что человек, который глубоко церковленный, очень убежденный верующий, он живет вместе с Иисусом, с Богом, да, в сердце, как бы мы это, смотря какая религия, не называли, то значение вообще теряет напрочь, какой пол, какой гендер, собственно говоря, святость, она не бывает мужской или женской, она какая есть, такая есть, поправьте меня, коллеги.
Но когда тот же Павел называет святостью деторождение и говорит, что она спасется ради чадородия, опять-таки, не то чтобы женщину превращают в родильную машину, но сама проблематика вот это и есть. Я вот не усматриваю в христианстве никакого насилия над женщиной, кроме, конечно, отсутствия выбора, например, стать священником во многих религиях христианских. И вот это вопрос деторождения все-таки, тоже отсутствие свободы, такой детерминизм. Ты вышла замуж, и ты вот даже... Ну, кстати, вот недавно было интервью с одним пакистанцем, у него 4 жены, говорит, 5-ю возьму. Зачем, говорит, а эти уже не рожают. Понимаете, да? То есть он жен берет только вот, извините, вот как родильную машину, как такой, знаете, сотый у пчел.
Функционал абсолютно.
Да. Вы позволите одну небольшую реплику. Вспомните, мы все-таки начинали с того, да, что и религии, и культуры, они изначально отвечают каким-то вот целям природным и прочим. Вспомните, какой был процент детской смертности в тот период, когда основные каноны религии утверждались. И сколько вообще детей, да, выживало. И если, например, в той же самой Западной Европе, когда были случаи, что всем родившимся сыновьям давали одно и то же имя. Почему? Потому что все равно большая их часть поумирает, да, кто останется там. Поэтому я абсолютно не оправдываю вот как бы эту тенденцию в нашей
Но там была виновата не религия, а отсутствие контрацепции.
И гигиена, речь-то идет про...
Речь идет о том, что смертность была очень велика, что выживал небольшой, это редко когда, это сейчас понятно, что выживает большое количество детей, да, но когда эти каноны, они утверждались, то тогда из этих, простите, 12 родившихся, может быть, как раз 3-4 только достигало возраст. То есть только-только вот это расширенное воспроизводство и поддерживалось. Уже не говоря, что потом там войны или что-то еще. Поэтому еще раз, не оправдывая вот необходимости сейчас использовать... Ну, вообще-то еще Аристотель говорил, кто такой женщина, да, инструмент для деторождения. Вот. Так что тут ученые недалеко ушли. Но изначально, конечно, идея это была именно такая. Спасибо.
Вообще,
спасибо.
Про контрацепцию, простите, она есть версия, что она была достаточно давно.
Ну да, прыгали с стола, да.
Не два столетия, не пять и так далее. Ну, понятно, не в современном понимании. Коллеги, вы знаете, я вот читаю исследования в рамках социологии семьи, моя тема любимая, собственно, курс в университете читаю. Вот причина, по которой разводятся люди, это чаще всего отсутствие диалога, особенно по вопросам глубоко мировоззренческим и так далее, да, то есть жена все в дом, муж все наружу, один хочет много людей, другой мало, поэтому самое интересное...
А вторая еще проще, опротивила.
Да, понятно, тут в обществе потребления, в принципе, 2 месяца и достаточно, да, чтобы понять, кто он, и надоел уже, и серийная моногамия так и формируется. Я люблю только одного, но через 3 года я меняю картинку в обществе потребления, и у меня все в порядке. Собственно, количество разводов серьезное приходится на возраст от 4 до 7 лет. Почему? Потому что идеализация рушится и оголяются, скажем, подсвечиваются глубинные ценности. Если они не состыковываются, люди разбегаются. Вот знаете, у меня возникает такое логическое как бы заключение. Я не знаю, насколько оно разумно или, может быть, банально. Я не подвожу итоги еще, да, буквально вот последняя фраза. Вы знаете, вот когда муж и жена, они действительно живут в диалоге, вспоминая работу, такое так называемое НКО «Верный путь», которые работают с парами, которые в бракоразводном состоянии находятся. И вот, знаете, одна и та же вот причина – нет диалога внутри. То есть в какой-то момент люди наговорили друг другу, ну, в общем-то, все мы люди взрослые, все прекрасно понимаем, каких-то нехороших вещей, и они уже не могут вести диалог. И, так, и если вот эти вот культурные обусловленности в хорошем, в плохом смысле накладываются на современные установки, и нет диалога, как один знакомый православный священник мне много раз говорил, у нас проповедь в некоторых местах, особенно для молодежи, осталась на уровне 19 века. Это касается не только православных.
Это был хороший уровень, это был Дроздов.
Это хороший уровень с позиции теологии, может быть, богословия, но речь идет про современный постмодерновый, постиндустриальный мир, как хотите называть его. Поэтому вот диалог везде нужен. То есть если в семье исчезает диалог, мужчина одно, женщина другое, культурная обусловленность, влияние третьих лиц, семье крайне тяжело. Особенно в мире, где мы хотим менять картинки как много, как можно чаще и больше. Да, Ирина, вот Ирина, хотели что-то...
Да, я просто...
Одна минута.
Мне кажется, все-таки проблема еще не просто в культуре, и вот даже в диалоге, хотя диалог для меня, конечно, это... мне кажется, проблемы в человечности. Просто у нас какие-то вот эти вот понятия человеческого, какого-то вот этих нравственных ценностей, они вообще стали какими-то механизмами внешними. То есть не то, что идет от сердца, но какие-то сердечные вещи у нас, в принципе, ну, вообще просто... ушли. И вот мы оперируем разными понятиями. Я не говорю про сейчас, разговор очень важный. И вообще для меня очень много принес. Но вот просто в мире, поэтому возникают какие-то вещи, которые, в общем-то, ну, нас ошарашивают.
Ну что ж, огромное спасибо всем участникам межрелигиозного диалога. Надеемся, через неделю еще раз встретимся, поговорим дальше о том, например, чего хочет Бог. Ну, а пока всем до свидания. Программу вел доцент ТГУ Роман Быков. За пультом был Владимир Терентьев. Счастья, любви, до свидания, друзья. Любите друг друга, невзирая ни на какие культуры. До свидания.